Николай Иванович Вавилов. Основоположник генетической науки в Советском Союзе. Академик. Биолог и селекционер. Географ и путешественник. Человек энциклопедического ума, владевший 5 европейскими языками. В 41 год ставший президентом Академии сельскохозяйственных наук. Николай Вавилов родился в Москве 25 ноября 1887 года. Его отец Иван Ильич, выходец из крестьян, был успешным купцом с миллионным состоянием. Отец мечтал, чтобы сыновья пошли по его стопам и продолжили семейное дело, но старший Николай, обложившись гербариями и географическими картами, штудировал учебники по биологии. Младший Сергей увлекся физикой и математикой. Отец пытался переубедить отпрысков с помощью ремня, бронил их, но сыновья унаследовали от главы семьи твердый характер. Мать Александра Михайловна – маленькая, худощавая и очень подвижная женщина, очень хорошая хозяйка, хлопотуха, очень любила своих детей. А Николай был ее любимцем. Все Вавиловы отличались способностью к длительному бодрствованию. Но мать особенно мало спала. 2-3 часа ей было достаточно, чтобы быть бодрой и здоровой. Окончив гимназию, Николай уступил отцу и поступил в коммерческое училище. Но мечты о научной карьере победили. И в 1906 году он стал студентом сельскохозяйственного института, выбрав агрономию. Учителями Вавилова в сельскохозяйственном вузе были магистр ботаники Николай Худяков и основоположник агрономической химии Дмитрий Прянишников, светило советской аграрной науки. Под их началом Николай Иванович сформировался как ученый. В институте по инициативе академика Прянишникова Николай Вавилов изучал селекцию, которая в то время была молодой наукой. Пшеница – тот вид растений, род, которым больше всего интересовался Вавилов. Этому он учился у Флексбергера, крупнейшего в свое время специалиста по пшеницам. Вообще Николаю Ивановичу очень везло с учителями. В 1913 году талантливого биолога направили учиться за границу. Полгода он работал в Великобритании в лаборатории Уильяма Бетсона, пионера современной генетики, который, собственно, и ввел в оборот слово «генетика» в 1901 году. И своим учителем в генетике Вавилов считал именно Бетсона. В этом институте была большая свобода и полагалось иметь самостоятельную тему. Бетсон дал ему бегонию. Николаю Ивановичу это не понравилось. Он вытащил свои пшенички и занялся иммунитетом. Бетсон охотно согласился и сказал: «Вот хорошо, а то вы бегонии не знаете, и мне пришлось бы с вами возиться. Сейте себе свои русские пшенички». В Кембридже Николай Вавилов высеял на университетской ферме привезенные из России семена зерновых. В коммуне Вельморен во Франции он ознакомился с селекционным семеноводством. В немецком Йенне и английском Мертоне трудился в лабораториях. Но научная командировка оборвалась из-за начавшейся Первой мировой войны. Вавилов вернулся в Россию и устроился преподавателем в Саратовском университете. У Николая Ивановича были веселые, лучистые глаза, которые он, впрочем, никогда не открывал широко. Видел он только одним глазом. Другой глаз он повредил еще в детстве. Иногда он прищуривал невидящий глаз, но мало кто на это обращал внимание. Одевался Николай Иванович очень просто, но очень опрятно. Черный или серый пиджачок, всегда чистая белая рубашка. В университете Вавилов начал проводить исследования по устойчивости растений к болезням. Это было поистине непаханное поле. Про иммунитет животных в то время было уже известно достаточно много, а вот про иммунитет растений совсем чуть-чуть. В те времена ученые считали, что деятельность защитных систем организма связана исключительно с наличием крови, а ее у растений, как вы знаете, не наблюдается. Исходя из этого, некоторые исследователи предполагали, что зеленые жители планеты вообще не имеют иммунитета. Исследования Николая Ивановича и его коллег сразу же доказали, что это не так. Да, у растений действительно нет специализированной иммунной системы. Однако каждая живая клетка растительного организма вполне способна бороться с инфекцией и побеждать ее. А поскольку благодаря тому, что все клетки растений взаимодействуют друг с другом с помощью специфических клеточных контактов плазмодезм, то информация об агрессоре и способах борьбы с ним распространяется по телу растения достаточно быстро. Вскоре будущий академик опубликовал исследование об устойчивости растений к инфекциям, в котором впервые указал на генетические свойства иммунитета. Затем он обратился к изучению диких сородичей культурных растений, формулировке идеи о том, что все одомашненные растения возникли в доисторическую эпоху в зонах, отмеченных деятельностью человека. И чтобы доказать эту гипотезу, Вавилов решил провести экспедиции к местам, предположительно заселенным наиболее древними народами. В это время в опытные посевы Николая Ивановича от немецкой фирмы попал оригинальный образец пшеницы под названием «Персидская». В этой пшенице соединялись некоторые признаки твердых и мягких пшениц, и главное, она совершенно по-своему реагировала на заболевания. И эти последние особенности показались Николаю Ивановичу такими яркими и существенными, что он решил, что имеет дело с новым видом пшеницы. Уже тогда, на самой заре научной деятельности, сказалась свойственная ему огромная интуиция. По двум-трем колосьям случайного образца он предугадал существование особого вида, хотя в пользу этого имелось еще мало конкретных фактов. Прежде всего он ничего не знал о географическом распространении вида, но был уверен, что таковой существует. Вавилов задумал именно в Персии искать этот вид. Обстоятельства сложились для Вавилова более чем удачно. Он попал в Персию. В 1916 году, в самый разгар Первой мировой войны, его привлекли в качестве консультанта по вопросу массового заболевания солдат русской армии в Персии. Он быстро установил причину заболевания, заметив, что в местную муку попадают частицы семян плевела опьяняющего, а с ним грибок стромантин, который вырабатывает ядовитый алкалоид. Именно это вещество и вызывало серьезное отравление у людей, съевших хлеб, испеченный из такой муки. Причем часто подобное отравление заканчивалось смертельным исходом. Решением проблемы стал запрет на употребление местных продуктов, после чего провизию стали завозить из России, и в результате вопрос с болезнью был исчерпан. Вавилов же решил воспользоваться случаем и исследовать культурные растения Персии, которые были в то время мало изучены. Поэтому, получив у военного руководства разрешение на проведение экспедиции, исследователь отправился вглубь Персии, где занимался сбором образцов злаков. Привезенная им коллекция была самой полной из тех, что когда-либо собирали ботаники, работавшие в этой стране. Вавилов как раз во время этой экспедиции с совершенно конкретными задачами увидел то разнообразие культурных растений, в частности, пшениц, которые там существуют. Вот это разнообразие его поразило, и в дальнейшем он стал изучать и, главное, коллекционировать сельскохозяйственные растения. Экспедиция, продолжавшаяся с мая по август, не обошлась без приключений. Во-первых, на границе российские власти задержали Вавилова и не отпускали в течение 3 дней, потому только, что у него нашли несколько учебников на немецком языке и дневник, который ученый вел на английском. Привычка, приобретенная им во время пребывания в Великобритании. Вавилова обвинили в том, что он немецкий шпион, и отпустили только тогда, когда пришло официальное подтверждение подлинности его документов. Но приключения на этом не закончились. Его караван пересекал пустыню в районах, где температура превышала 40 градусов по Цельсию в тени, и проходил в 40-50 километрах от линии фронта на русско-турецкой границе. После Персии, продолжая работу по сбору местных видов растений, Вавилов совершил несколько поездок в Памирские горы Центральной Азии, пересек ранее неисследованные территории в Афганистане. Афганцы называли Николая Ивановича сумасшедшим полковником за его неутомимость и неустрашимость. Караван преодолевал горные хребты, шел по неизведанным горным тропам, по каменным россыпям, снежным полям и ледникам. Особенно неизвестной страной был Кафиристан, но Николаю Ивановичу удалось проникнуть и туда. Путешествие через Кафиристан представляло огромные затруднения. Высота перевала Фарун достигала 4760 метров над уровнем моря. Там, по существу, нет дорог, пригодных для каравана. В некоторых местах люди должны были переносить лошадей с одной скалы на другую. Уже в этой экспедиции, как и в последующих, Николай Иванович отнюдь не был узким исследователем. Его интересовал быт, особенно земледельцев, история стран, древности. Он предварительно знакомился со всей археологической литературой, посещал все раскопки и очень увлекся древней архитектурой Востока, особенно персидской. Фотографировал мечети, орнаменты, остатки строений. Это увлечение достигло у него крайней степени. Он рассказывал после, что ему приходило на мысль, не оставить ли агрономию, ботанику и не заняться ли всецело историей и археологией Востока. К счастью для агрономической и ботанической науки, этого не случилось. Вернулся Николай Иванович из этой экспедиции очень оживленным и много, охотно и горячо рассказывал о своей поездке. Эти разговоры подчас действовали на слушателей, подобно некой психической заразе. Он вообще обладал способностью к заражению других своими мыслями и стремлениями. Как одно время все его знакомые читали генетиков Бетсона и Чермака, так теперь многочисленные альбомы со снимками восточных храмов и археологических находок ходили по рукам преподавателей, студентов и других знакомых Николая Ивановича. Его интересовала также художественная литература, относящаяся к Востоку. В то время ему попался большой роман из восточной жизни приключенческого характера, цитаты из которого Николай Иванович время от времени приводил всю жизнь. В то самое время у него появился томик с переводами персидских стихотворений Омара Хайяма и некоторых других восточных поэтов. Эту книжку он любил и читал до конца своей жизни, и своим друзьям и близким знакомым давал ее читать. Вот несколько любимых стихотворений, которые он особенно часто вспоминал, когда хотел ободрить своего собеседника. «От жилищ неверья лишь одно мгновение к знанию вершин, и от тьмы сомнения к свету уверения только миг один. Познавай же сладость краткой жизни радость в мимолетный час, жизни всей мгновенье только дуновенье, только миг для нас». И еще. «Прощаясь с морскими волнами, как будто пред долгой разлукой, заплакала капля, а море смеялось над детской мукой. Не плачь, я везде во вселенной, питаю озера и реки. Ты после разлуки мгновенной вновь будешь со мною навеки. Когда Николай Иванович возвращался из Афганистана, благополучно преодолев все трудности и опасности, которых даже по его признанию было множество, а он всегда скупо рассказывал о таких вещах, то едва не погиб по пути в Ташкент. Когда он переходил из вагона в вагон, межвагонные скрепления разъединились, и Николай Иванович остался живым лишь чудом. Ученый не страшился опасных ситуаций, будь они обусловлены рельефом, климатом, военными конфликтами или самой обыкновенной преступностью, в которой ему нередко доводилось попадать. За экспедицию в Афганистан Вавилов был награжден медалью имени Пржевальского, а эта медаль за географические подвиги. И Вавилов не менее 10 лет был президентом географического общества. Удачлив был поразительно. Его самолет потерпел аварию в Сахаре. Летчик-француз посадил машину чуть ли не у самого логова льва и совсем потерял голову от страха. А Вавилов развел костер и всю ночь отгонял ходившего рядом хищника. В Абиссинии, Эфиопии, на караван напали разбойники. Вавилов проявил себя искусным дипломатом, откупился и вывел людей и вьючных лошадей из, казалось бы, безвыходной ситуации. В Сирии, интересующие его колосья пшеницы, собирал он под огнем восставших друзов, только чудом спасся от пули повстанцев. Вот типично вавиловское письмо к приунывшему сотруднику. «Впереди нужно сделать горы, заставить расти у нас в СССР хинное дерево, заставить яблони цвести от семян через несколько месяцев, персики плодоносить месяца через 3-4 после посева семян. Задач перед физиологом и физиологией – гора. Жду от вас подвигов». Вавилов мечтал победить голод во всем мире, и его план заключался в том, чтобы использовать молодую науку генетику для создания суперрастений, способных расти во всех местах и климатических зонах, от песчаных пустынь до ледяной тундры, несмотря на засуху или наводнение. Он посетил более 64 стран и изучил 15 языков, чтобы иметь возможность беседовать непосредственно с фермерами. Он был одним из первых ученых, который действительно прислушивался к коренным крестьянам, деревенским жителям в самых разных странах мира, чтобы узнать причины, по которым те считают важным наличие на их сельскохозяйственных угодьях разнообразных семян. Половина жизни Вавилова прошла в экспедициях. В студенчестве молодой ученый сходил с палаткой за Кавказией и Северный Кавказ. Затем он путешествовал по странам Средиземноморского региона Европы. Николай Вавилов изучил растительный мир Греции, юга Франции, объездил Испанию и Португалию. На юге Сирии он переболел малярией, был в Палестине и в Африке, в Абиссинии, где подхватил тиф. В середине 20-х генетик побывал с экспедицией в Хивинском оазисе Узбекистана, а в 26-27 годах провел исследовательские работы в Алжире, Марокко, Сирии и Палестине. Организовывал экспедиции в Китай, Японию, Корею, Тайвань, Северную, Центральную и Южную Америку. Зарубежные экспедиции в Средиземноморье, Африку и Индию невероятно обогатили коллекцию семян. Ученый писал, что в Индии нашли пророжь и 4 раза перевалили Гиндукуш, 1 раз по пути Александра Македонского. Пешие маршруты Вавилова и его группы составили 2000 километров, а собранный материал насчитывал 1000 образцов. Из путешествий он писал письма сотрудникам. «Беру все, что можно, пригодится. Советской стране все нужно. Она должна знать все, чтобы мир и себя на дорогу вывести. Выведем. издалека еще яснее, что делаем. Мир баламутим и к сути дела приобщаемся. Институтское дело большое, и всесоюзное, и всемирное. Не всем это понятно, но работами и результатами себя оправдаем. И Отечеству, и миру смотреть в глаза будет несовестно. Пусть делают лучше, если сумеют. Николай Иванович за недолгую жизнь совершил 180 экспедиций по Америке и Евразии, обогативших мировую науку и принесших ему лавры великого путешественника. Результатом экспедиций стала богатейшая коллекция культурных растений, достигшая в 40-х годах XX века около 250 тысяч образцов и ставшая первым в мире генным банком семян. Но вернемся к началу исследований молодого ученого. Еще в первых экспедициях в Персии Вавилов брал образцы местной пшеницы. Он пытался различными способами заразить ее мучнистой росой вплоть до применения азотного удобрения, способствующего развитию болезни. Но все попытки оказались безуспешными. В результате ученый пришел к выводу, что иммунитет растений зависит от условий среды, в которой изначально формировался данный вид. Позже он обнаружил, что к этому заболеванию устойчивы вообще все культурные злаки, произрастающие в Персии. Данные результаты привели к тому, что у Вавилова зародились мысли о закономерности наследственной изменчивости. После того, как ученый проанализировал характер изменчивости видов ржи и пшеницы от Ирана до Памира, он также заметил, что все вариации строения семян, листьев и других органов растений у них похожи, хотя речь шла о растениях разных родов. Это натолкнуло его на мысль о существовании закономерности в изменчивости родственных видов растений. Итак, начав с исследования частной проблемы, Вавилов в результате сформулировал один из важнейших законов эволюции, позже получивший название «закона гомологических рядов». Его краткая формулировка звучит так. Генетически близкие виды и роды характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости с такой правильностью, что, зная ряд форм в пределах одного вида, можно предвидеть нахождение параллельных форм у других видов и родов. То есть этот закон не был лишь теоретическим обобщением, он имел и конкретную практическую направленность. Зная характер изменчивости в группе диких предков, можно было предсказать появление тех или иных признаков у их культурных потомков, а это очень облегчало селекционную работу. Позже Вавилов нашел блестящее подтверждение этому закону не только для культурных растений, но для всех растений вообще. Потом также было установлено, что его действие распространяется и на все живые организмы планеты. Это получилось в результате сбора огромного количества материала в экспедициях. При этом интересно, что все выводы Вавилова, основанные главным образом на анализе морфологических структур, были позже подтверждены генетиками. В 1920 году при непосредственном участии Вавилова в Саратове прошел первый съезд селекционеров. На этом съезде Вавилов выступил с докладом о гомологических рядах наследственной изменчивости растений, что тогда было воспринято как крупнейшее событие в биологической науке. Была направлена телеграмма правительству. Доклад ученого пролил свет на основы теории изменчивости. Коллеги Николая Ивановича назвали открытие Вавилова соответствующим по масштабу открытием Дмитрия Менделеева в химии и открывающим широчайшие перспективы для практики. Спустя год Николай Вавилов изложил закон гомологических рядов в Америке на Международном сельскохозяйственном конгрессе. Доклад Вавилова назвали сенсационным. Портреты советского ученого украсили передовицы всех газет. В том же 1920 году, после съезда селекционеров, Николай Иванович впервые встретился с Иваном Владимировичем Мичуриным, для знакомства с которым ездил в город Козлов. По возвращении оттуда Николай Иванович с воодушевлением рассказывал о замечательном старике и его селекционной работе. В экспедициях Вавилов собрал научный материал и установил очаги распространения культурных растений. Вавилов указал, что существует несколько центров, главным образом в субтропических областях и преимущественно в горных областях, где происходило одомашнивание растений. Это было независимо. Например, в Китае и на Ближнем Востоке. Естественно, контактов между этими цивилизациями 10 тысяч лет назад почти не было. Безусловно, независимо происходило одомашнивание растений и в Латинской Америке. В каждом центре происходило одомашнивание нескольких видов, и для каждого центра набор этих видов был специфическим. В Америке, например, была кукуруза, помидоры, картофель, чем сейчас питается весь мир. И вот Вавилов, разрабатывая эту теорию центров, пожалуй, первый в мировой науке заговорил о географии генов, о необходимости изучать изменчивость и распределение генов на всем земном шаре. А практическое значение было таково. Вавилов указал на те области, где надо искать генетические ресурсы. Селекция должна строиться на каком-то материале, который берется либо из природы, либо из того, что выращивалось традиционным земледелием. Вот этот исходный материал для селекции наиболее разнообразен как раз в центрах происхождения. Поэтому в дальнейшем экспедиции советских и зарубежных исследователей прежде всего были направлены в эти центры происхождений. После экспедиции вышла в свет его вторая важнейшая работа о центрах происхождения культурных растений, за которую ему дали премию имени Владимира Ильича Ленина. После обнародования Николаем Вавиловым исследования о центрах происхождения культурных растений ученые получили своего рода компас, позволяющий ориентироваться в безбрежном растительном мире Земли. В 1921 году Вавилов был приглашен на американский конгресс по болезням хлебных злаков. На тот момент это было приглашением исторической важности, поскольку это был первый случай научного сотрудничества между Соединенными Штатами и недавно созданным Советским Союзом. Приглашение также свидетельствовало о том, что работы Вавилова к тому времени уже получили широкое признание за пределами России. Начиная с 1920 года и в течение 20 лет Вавилов руководил Всесоюзным институтом прикладной ботаники и новых культур, впоследствии переименованным во Всесоюзный институт растениеводства имени Вавилова в Ленинграде. Вавиловым было создано 400 опытных станций по всей территории Советского Союза, на которых трудилось около 20 тысяч сотрудников. Ученый опубликовал сотни статей по генетике, биологии, географии и селекции растений. За 16 лет, проведенных в экспедициях, Вавилов и его ученики собрали около 200 тысяч образцов семян, произрастающих на территории Советского Союза и во многих других странах мира. Затем на станциях селекции эти образцы подвергались классификации и анализу. Так зародился первый всемирный генетический банк растений. Основанный Вавиловым в Царском Селе Институт растениеводства владел самой огромной в мире коллекцией семян. Во время блокады Ленинграда сотрудники института сохранили коллекцию при отсутствии электричества и перебоях с отоплением. За время блокады от голода умерли 5 сотрудников института, отказавшихся рассматривать запасы злаков института как еду, а летом ученые высаживали семена под артиллерийским обстрелом. Вавиловская коллекция продолжает работать на селекционеров, и множество сортов было создано с использованием этой коллекции. Например, соя относительно недавно в Соединенных Штатах стала поражаться паразитами. На том материале, который имелся у селекционеров в Америке, им не удавалось найти устойчивую к этим паразитам форму. Обращение во Всесоюзный институт растениеводства помогло. Среди многообразия, собранного в институте, была найдена устойчивая линия сои к тому паразиту, который сейчас распространился в Америке. Коллекция позволяет решать конкретные задачи и сегодня, и не только в нашей стране. Эта коллекция имеет мировое значение. Николай Вавилов активно сотрудничал с Институтом гималайских исследований Урусвати. Обращался туда за научной информацией. Получал семена для своей уникальной ботанической коллекции. С огромным трудом и риском Рерихи налаживали контакты с советскими учеными. Первым из них оказался академик Николай Иванович Вавилов. Рерих и Вавилов были единомышленниками в науке. Николай Иванович искал древние очаги культурных растений, а Николай Константинович – древние очаги цивилизаций. Одно неразрывно связано с другим. Поиски привели и того, и другого к горам. Но один в них уже жил, а другой только стремился. Однако Гималаи оказались недосягаемыми для Вавилова. С территории Советского Союза доступ туда был прочно закрыт, и поэтому связь с Урусвати стала для Вавилова каким-то выходом из положения. Николай Константинович хорошо понимал это. Он сам следил за тем, чтобы связь с Вавиловым была регулярной, чтобы посылки с образцами нужных Вавилову растений доходили вовремя. Посылки шли сложным путем, через Ригу, через латвийских сотрудников Рериха. Переписка с Вавиловым была поручена Святославу Николаевичу. 8 марта 1937 года Вавилов писал в Кулу: «Уважаемый Святослав Николаевич, приношу вам большую благодарность за присылку семян лекарственных растений, которые я направил в нашу секцию лекарственных растений. Я читал и слышал о том, что вы провели интересную экспедицию в самые замечательные районы Земли, в Гималаях, в Тибете. Мы можем только мечтать об этих районах, которые исследованы чрезвычайно мало. Насколько они нас интересуют, вы можете судить по посланной вам моей брошюре «Ботанико-географические основы селекции растений». Было бы крайне интересно получить при вашей помощи семена пшеницы и ячменя, льна и зерновых бобов из этих районов. Если бы представилась возможность получить хотя бы по нескольку образцов этих растений, мы были бы вам чрезвычайно признательны. Если вам придется опубликовать какие-либо исследования по Гималаям и Тибету, мы будем очень признательны вам за присылку таковых. Не знаете ли вы каких-либо работ, посвященных земледелию Тибета? Всякий материал из этого района очень интересен. В настоящее время мы более всего заинтересованы полевыми, овощными и плодовыми культурами, но также работаем и по лекарственным растениям. Письмо дошло до Кулу только в апреле. Святослав Николаевич ответил, не откладывая: «Посылаю для вашей библиотеки 3 номера журнала нашего института и благодарю вас за ваш труд, в котором так много для нас сведений и выводов. Нам неизвестны специальные труды по агрикультуре Тибета, но у нас есть записи и наблюдения, которые я соберу и перешлю вам. Наши наблюдения велись главным образом в западных Гималаях и западном Тибете, в местностях, прилежащих к долине Кулу, где находится наш институт. Сейчас готовится книга о флоре западных Гималаев, основанная на наших гербариях. Но должен сказать, что новый материал поступает постоянно. Есть и новые виды, что при богатстве здешнего края неудивительно. Если вы имеете еще какие-либо запросы, будем всегда рады содействовать по мере возможности. Будем очень рады, когда придется встретиться, побеседовать с вами о ваших достижениях, о которых нам столько приходилось слышать и читать». Встреча эта так никогда и не состоялось. В 1938 году от Вавилова перестали поступать письма. Николай Константинович через рижских друзей пытался узнать о нем, но в Риге тоже ничего не знали. Как погиб Вавилов, стало известно только много лет спустя, когда Рерих уже ушел в высшие сферы. Они были единомышленниками в науке и в ее организации практиковали сходные методы. Институт в далеких Гималаях и Всесоюзный институт растениеводства, директором которого был Вавилов, работали методом экспедиций, методом реального соприкосновения с материалом, который они изучали. Оба они, Рерих и Вавилов, не были кабинетными учеными, и поэтому так широк был диапазон их деятельности, а результаты исследований столь плодотворны. Нет сомнения в том, что это сотрудничество могло бы привести к немалым открытиям, которые подтвердили бы гипотезы Николая Константиновича и неимоверно обогатили бы Вавилова.